В этом выпуске еженедельной программы «Сегодня в Америке». Ловушка Путина для Трампа. Чем чревата попытка сына президента Трампа получить компромат на Хиллари Клинтон? Мог ли Трамп-младший быть объектом российской спецоперации? Почему президент Трамп осуждает Россию и превозносит свои отношения с Путиным? Выигрывает ли Кремль в результате российской политики Дональда Трампа? Что дальше в американо-российских отношениях? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с вице-президентом американской правозащитной организации Freedom House Арчем Паддингтоном, профессором Хьюстонского университета, комментатором журнала Forbes Полом Грегори, историком, профессором университета Индианы Дмитрием Шлепентохом и главой американской аналитической фирмы HWA Грегори Грушко. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг во время совместной с президентом Франции пресс-конференции в Париже президент США Дональд Трамп выступил в защиту своего сына Дональда Трампа-младшего, оказавшегося неожиданно для себя в эпицентре бурного скандала. Во вторник младший Трамп обнародовал электронное письмо, в котором он с восторгом откликается на предложение, сделанное российским адвокатом Натальей Весельницкой, предложение показать ему некие дискредитирующие Хиллари Клинтон документы, находящиеся в распоряжении Кремля. Сын президента был вынужден пойти на этот шаг после публикации газеты «Нью-Йорк Таймс», которая вышла с сенсационной информацией о том, что Трамп-младший, зять президента Джаред Кушнер и бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт встретились в июне прошлого года, незадолго до президентских выборов, с российским адвокатом, которая якобы намеревалась предоставить им материалы о неких незаконных действиях избирательного штаба Хиллари Клинтон. Трамп-младший решил упредить возможные новые разоблачения и обнародовал переписку с посредником, которая была воспринята критиками Трампа как первое документированное свидетельство потенциального сотрудничества кандидата Трампа с представителями Кремля. Настроение критиков хорошо передает заголовок журнала Fortune. Он таков: «Шансы импичмента возросли после появления электронных сообщений Трампа-младшего». В ответ сын президента дал интервью, где он настаивал, что он повел себя так, как повел бы себя на его месте любой помощник кандидата, которому предложили компромат на соперника. В действительности у Весельницкой не было никаких документов, касающихся Клинтон, и встреча быстро завершилась ничем. Немного спустя в защиту сына выступил и президент Трамп. В четверг он вновь назвал сына прекрасным молодым человеком, который поступил так, как поступило бы на его месте большинство людей. То есть эти люди наверняка заинтересовались бы тем, что называется оппозиционное расследование, уверяет президент Трамп. Такая трактовка этой встречи, впрочем, оспаривается оппонентами президента. Кое-кто из них усматривает в этой встрече признаки незаконной деятельности, несмотря на то, что она завершилась ничем. Вот в чем видит потенциальную опасность этого эпизода для президента Трампа Арч Паддингтон.
В политическом смысле это важное разоблачение, потому что они придают основания подозрениям касательно связи окружения Дональда Трампа с представителями Кремля. Это означает, что критики Трампа впервые получили очень весомую улику, от которой невозможно попросту отмахнуться, свидетельствующую о том, что люди Трампа действительно были готовы прибегнуть к помощи Кремля в борьбе с Хиллари Клинтон. И все это произошло, когда российская история начала понемногу выдыхаться. Теперь последствия этих разоблачений будут преследовать президента, по крайней мере, в ближайшее время. Можно предположить, что они нанесут более ощутимый ущерб президентству Трампа.
Вам лично эта новая информация дает повод думать, что за дымом этих подозрений и разоблачений, которые, кстати, тянутся уже почти год, все-таки есть реальный огонь? Все эти многочисленные контакты людей Трампа с россиянами не случайны?
Я всегда считал, что вероятность того, что Кремль оказал значительную помощь предвыборному штабу Трампа, ничтожна. Но вместе с тем у меня нет ответа на принципиальный в этой ситуации вопрос. Почему люди из окружения Трампа с такой готовностью шли на контакты с российскими представителями, причем зачастую весьма сомнительными персонажами? Я бы ожидал, что Дональд Трамп в конце концов решит публично дать ответ на крайне важный вопрос. Почему он, по сути, одержим идеей наведения мостов именно с российскими представителями, а не представителями других стран?
Появляется ли сейчас реальная опасность для президентства Дональда Трампа, с вашей точки зрения? Ведь некоторые правоведы находят в действиях его сына признаки нарушения закона. В среду, например, член Палаты представителей от Демократической партии официально внес предложение о начале процесса импичмента президента, хотя повод для импичмента он выдвигает другой.
Когда Дональд Трамп стал официальным кандидатом республиканской партии в президенты, большое число республиканцев, бывших и высокопоставленных государственных служащих, видных аналитиков, комментаторов, публично выступили с призывом не поддерживать кандидатуру Трампа. Год спустя, несмотря на проблемы Трампа, у этой группы не прибавилось сторонников. Трампа поддерживает его электорат, его избиратели все еще испытывают энтузиазм в отношении его планов. В том, что касается законодателей, от которых зависит, дать ход импичменту президента или нет, то большинство демократов считает, что сейчас такой шаг будет преждевременным, а республиканцы, будучи обеспокоенными неспособностью президента организовать продвижение в Конгрессе важных для партии законопроектов и, честно говоря, некомпетентностью его окружения, очень далеки от мысли отказаться от поддержки президента. До тех пор, пока республиканцы настроены против импичмента, усилия демократов ни к чему не приведут. Обвинения в адрес президента в попытках подорвать российское расследование путем увольнения директора ФБР также едва ли чреваты серьезными последствиями для Дональда Трампа. Теоретически он может совершить крупную ошибку, попытавшись отстранить от должности независимого прокурора Роберта Мюллера, который возглавляет сейчас российское расследование. Кстати, встреча Трампа-младшего с российским адвокатом будет в поле его зрения. Известно, что кое-кто из помощников Трампа призвал его уволить Мюллера, и президент признал, что он рассматривает такой вариант. Если он это сделает, тогда вопрос о препятствии осуществлению правосудия может превратиться в реальную проблему.
Господин Паддингтон, последние дни также продемонстрировали удивительный феномен. Президент Трамп выступил в Варшаве с речью, в которой он, по сути, представил Россию в качестве одной из главных угроз западному сообществу, следующий за исламским радикальным терроризмом. И вдруг 2-3 дня спустя мы слышим из уст президента, что ему выпала честь встретиться с Владимиром Путиным, что он с ним поладил, что нужно смотреть в будущее, оставив позади прошлое. Как вы объясняете это раздвоение президента в отношении России? Чему верить?
Прежде всего, мы, к сожалению, должны признать, что Дональд Трамп не всегда последователен в своих заявлениях. Случалось, что, сделав одно заявление, он делает противоположное уже на следующий день. Анализируя его отношение к России, необходимо опираться на шаблон его поведения. Его постоянный тезис заключается в необходимости оставить позади перепалку из-за результата выборов и вмешательства в них Москвы, принять Путина в качестве потенциального партнера Соединенных Штатов. Он склонен преуменьшать негативную роль, которую Россия играет в Сирии и особенно на Украине. Он почти ничего не говорит об этом. Я бы сказал, что его речь в Варшаве выбивается из этой линии поведения, и я бы не воспринимал ее как директивный документ. До сих пор практически все заявления Дональда Трампа, касающиеся России, были удивительно позитивными, учитывая российскую политику и роль, которую она сейчас играет в мире.
Словно американский президент загипнотизирован Путиным.
Я думаю, Дональда Трампа восхищает то, как Путин сумел изменить гигантскую страну в соответствии со своим видением. Ему симпатично то, как Путин единолично управляет Россией, и он ему, скорее всего, завидует. Президент Трамп, судя по его заявлениям, восхищен Путиным и готов не замечать враждебную политику России в отношении США и наших союзников. Возьму на себя смелость предположить, что помощники убедили его в том, что существует столкновение цивилизаций, и в этой борьбе с радикальным исламизмом США и Россия находятся на одной стороне.
Это был Арч Паддингтон. Грегори Грушко, в четверг во время встречи с президентом Франции Дональд Трамп вернулся к теме встречи его сына с российским адвокатом. Президент публично защищал своего сына, говоря, что на такую встречу пошел бы кто угодно, что это обычная практика в политическом процессе. Как вы считаете, почему этот эпизод, который, если верить сыну президента, представляет собой, по сути, случайную встречу, за которой ничего не последовало, этот эпизод остается в фокусе внимания и прессы, и, как мы видим, в общем, президента Трампа, беспокоящегося за своего сына?
Это очень просто. Враждебная нам страна, наш противник, Россия, которая вмешивалась в наши демократические процессы, взгляды не соответствуют так называемым демократическим взглядам Запада, отправила имейл через своего посредника сыну Трампа, в котором сказал, что у них есть информация на Хиллари Клинтон, и они готовы помочь с этой информацией, потому что они хотят помочь Трампу. Это максимально близко к, если уж не к предательству, то какому-то шпионажу. Это очень громкая, это очень важная тема, и мне кажется, что она еще не совсем и не полностью закрыта.
Но вы вот используете довольно сильное определение, а сторонники президента Трампа, и, кстати, сторонников у него, судя, по крайней мере, по публичным заявлениям, в результате этой истории не уменьшилось, сторонники президента Трампа говорят, что в этом, в общем, нет ничего из ряда вон выходящего. И сам Трамп об этом говорит, и сын его говорит, что я просто сделал то, что делают обычно во время предвыборных кампаний. Они, грубо говоря, пытаются найти что-то нелицеприятное о своем оппоненте.
Юрий, оппозиционное расследование, так называемое АПО, это традиционная форма предвыборной кампании. Но даже в подобного рода довольно-таки грязных операциях есть определенные пределы. Когда, например, господину Гору принесли ворованные документы от Буша, вместо того, чтобы воспользоваться, он их отправил в ФБР. Представьте себе другое. Представьте себе, что вот этот имейл пришел не из России, а, скажем, из Ирана. Понимаете, всегда есть две стороны. Один будет говорить, ты виноват, другой говорит, я не виноват. Но у нас в руках первое доказательство того, что Россия хотела помочь Трампу и готова была для этого связаться с его представителями. Вопрос другой. Для чего это они делали? Действительно они хотели Трампа или хотели какой-то хаос в стране произвести, увеличить недоверие к политическим процессам и так далее и тому подобное? Скорее всего, что и то, и другое.
Грегори, давайте послушаем, что говорит мне Пол Грегори, который в своих комментариях в журнале Forbes с пониманием относится к действиям президента Трампа. Он видит в этой истории встречи Трампа-младшего и Весельницкой, грубо говоря, операцию Кремля.
Есть две возможные причины этих событий. Первое, что русская сторона, которая против санкций Магнитские, хотели как-то познакомиться с командой Трампа. И они использовали это обещание, что у них есть компрометированная информация против Клинтон, чтобы устроилась какая-то встреча. Я думаю, что это не так, потому что эти опытные лоббисты, и они знают, как организовать встречи. Я думаю, что возможно, что это русский заговор, потому что цель Кремля, по моему мнению, это дезинформация, ослабление американского государства, ослабление президента, хаос и так далее. И если мы посмотрим, что происходит сегодня, это ослабление президента, хаос в американской политике и так далее. И я думаю, что это цель Путина, и он почти достиг эту цель.
То есть вы считаете, что здесь нет сговора, а просто есть провокации с российской стороны?
Да. Вы думаете, что Кремль будет сказать, что у Кремля есть важная негативная информация по поводу Клинтон, и что он передает эту информацию сына Трампа, и из-за этого происходит эта встреча. Я сомневаюсь, что это делается без планирования, это является как заговор. Это значит, что у русской стороны есть эти имейлы, с которым молодой Трамп говорит, да, если есть негативная информация по Клинтону, я приветствую, встречаем. И когда встреча произошла, он узнал, что нет такой информации, чем сейчас.
Грегори, давайте послушаем, что говорит мне в интервью профессор Хьюстонского университета Пол Грегори, который в своих комментариях в журнале Forbes с пониманием относится к действиям президента Трампа. Он видит в этой встрече Трампа-младшего и Весельницкой, грубо говоря, операцию Кремля.
Я согласен с Полом Грегори, потому что ничего нового в этом нету. Россия всегда проводила так называемые активные мероприятия либо через КГБ, ФСБ. Это ведет нас в истории к делу о письме Зиновьева и так далее. Вопрос о сговоре, я тоже согласен, нет у нас пока что никаких доказательств о сговоре, конспирации или что-нибудь наподобие этого. Особый прокурор Мюллер, когда он закончит свою работу, тогда мы будем знать, был сговор или нет. А на данном этапе все, что мы знаем, это то, что Россия пыталась якобы помочь компании.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Ловушка Путина для Трампа». Чем чревата попытка сына президента Трампа получить компромат на Хиллари Клинтон? Мог ли Трамп-младший быть объектом российской спецоперации? В передаче участвуют Арч Паддингтон, Пол Грегори, Дмитрий Шлепентох и Грегори Грушко. Ведет программу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Дмитрий Шлепентох, 6 с лишним месяцев уже прошло со времени прихода Дональда Трампа в Белый дом, и не проходит по меньшей мере недели, чтобы не появлялась новая и неприятная для президента новость, касающаяся российских связей его окружения. Любые его инициативы тут же затмеваются так называемым новым разоблачением. Этой историей занимаются сейчас бесчисленные комитеты Конгресса. Президенту не удалось пока провести через Конгресс ни одного значительного законопроекта. И все это, если Пол Грегори прав, результат действий Кремля. Не оказался ли в самом деле Дональд Трамп в ловушке Владимира Путина?
Я как-то здесь могу быть обвинен в неком таком примитивном социологизировании, но полагать, что вот Трамп попался в ловушку Путину, что Путин некий такой сверхчеловек, который может всех ловить в ловушки. Нет. Ненависть к Трампу, с моей точки зрения, в первую очередь вызвана не тем, что он сделал что-либо страшное. Он ведет себя президент так же, как любой другой республиканский президент. Ничего особенного он не делает. А Трамп вызывает такую ненависть у истеблишмента, причем не только демократического, но, я думаю, часть республиканского, потому что он символ неуправляемой массы, американский совок, который они глубоко презирают, который, в общем, следовал тому, что пишет газета или говорит какой-нибудь эксперт по телевидению, он им следует. А Трамп вдруг оказался выбран вопреки газетам, вопреки эстеблишменту. От этого, так сказать, наливаются у них глаза кровью, поэтому они хотят его ликвидировать, а то и желательно вообще посадить. А желательно посадить и его сыновей. Именно потому, что он оказался неуправляемым в известном плане. Вот причина такой повышенной активности по отношению Трампа. А вовсе не потому, что он совершил некие страшные преступления.
Грегори Грушко, во время недавнего визита в Польшу в своей речи в Варшаве президент Трамп предложил сенсационный, я бы сказал, взгляд на роль России в мире. Он определил ее поведение как одну из главных угроз безопасности западного мира, где-то недалеко за исламским фундаментализмом. И вдруг, через 2 дня, во время встречи с Владимиром Путиным, он говорит, что российский президент оказал ему честь, встретившись с ним. Говорит, что они легко поладят с Путиным и даже предлагает создать совместный центр по борьбе с киберпреступлениями. Эта идея, правда, была быстро дезавуирована. Как вы объясняете это противоречие? Можно ли сегодня говорить о принципах российской политики и администрации Трампа?
Я не уверен, что такая политика существует. Как объяснить вот эту речь, а потом странное выступление, заявление Трампа? Но это уже не первый раз. Речь — это то, что для него кто-то написал, и он очень хорошо прочитал. А, собственно говоря, пожимая руку с Путиным, улыбаясь, делая прочие комплименты, это уже, собственно говоря, он сам лично. Это уже от сердца. Это уже искренне.
Ну вот Пол Грегори предлагает судить о российской политике Трампа не по словам, а по делам. А дела, как считает Пол Грегори, должны были сильно разочаровать Кремль. Вот как он отвечает на вопрос, оказался ли Дональд Трамп в ловушке Владимира Путина.
Не думаю. До сих пор это только слова. Если было исчезновение санкций, если он сказал «нет оружия для Украины», если было что-то конкретно, я сказал бы, надо бояться немножко. Но до сих пор ничего нет конкретного. Все ругали, что он не подтвердил, что он будет защищать 5-я статья НАТО. Но в Варшаве он сказал «да». И все уже забыли, что ругали, что он это не сделал, и он не получает кредитов для этого.
Пол, и все же, при этом он сказал столько добрых слов в адрес Путина, что Кремль преподнес россиянам эту встречу с Трампом как полную победу российского президента.
Слова имеют мало значения. Действия это имеют значение. Санкции на месте. Будут новые санкции, даже строже. Думаю, что будут новые оружия для Украины. Даже Обама сказал... Невозможно забыть, что случилось в Крыме, в Восточной Украине. Но, может быть, есть какие-то места, где у нас есть общие интерес. Когда Трамп говорит о содействии в связи с терроризмом, содействии в Сирии, это продолжение политики, я боюсь сказать, но это продолжение политики Обамы. Но, как я сказал, слова и действия. Меня больше интересует действие.
Грегори Грушко, вот Пол Грегори предлагает оценивать не слова, а действия президента.
А действительно, Трампа нужно судить по делам. Санкции застряли в Конгрессе благодаря администрации Трампа, которая вообще не хочет видеть этих санкций, и хотела бы внести определенные ограничения к тому, что было почти на 100% утверждено Сенатом. Оружие Украине – это вообще не утверждено никем, за исключением сенатских комитетов, и в ближайшее время никакие поставки оружия не ожидаются. Собственно говоря, дел, каких-то мероприятий по отношению к России пока что нет. Есть действительно слова.
Тем не менее, если, как любит сейчас в России выражаться, сказать по факту, отмены санкций или ослабления санкций Путин не получил, скорее всего, санкции усилятся, правильно? Вероятность передачи Украине оружия становится более высокой, не так ли?
Тот факт, что что-то не произошло, это ничего не означает. Важно то, что произойдет дальше или не произойдет, опять-таки. Мы этого не знаем, дел нету. Говорить, что, вероятно, оружие придет в Украину, я не знаю. Может, придет, может, нет. Когда это произойдет, мы тогда будем разбираться.
Дмитрий, все-таки, если формулировать, так скажем, в исторически-философском контексте нынешнюю позицию президента Трампа, или точнее американскую внешнеполитическую стратегию эпохи Трампа. Этой эпохи уже больше полугода. Как бы вы ее определили? Можно ее вставить в исторический контекст?
Дело в том, что, опять же, Америка, в отличие от, скажем, тоталитарного Китая или Советского Союза, это не страна агентов, то есть это не страна личности, как Горбачев, который действительно вместе с Ельцином изничтожил государство. Это страна структур, которые во многом определяют позиции президента вне зависимости от их его личных притязаний и желаний. Возьмем мы два предыдущих важнейших этапа. Первый этап – это эпоха абсолютного безраздельного господства американцев. Конец 80-х, начало 90-х годов. Все решается, если они собираются сами двинуться в конец истории, мы это принудим их с помощью ракет и десантников, а там найдем массу других причин, почему мы должны туда к вам залезть. Это войны в Сербии, это война в Ираке. Второй период – это уже период обамовский, когда ощущение, что не получается. Вот мы вот тратим огромные деньги и посылаем туда солдат, которых убивают и ранят. Война происходит, выходят из-под контроля те или иные регионы. Но тут другая модель. А мы хитроумные, у нас самый лучший университет и самый лучший, так сказать, мыслители, мы сделаем так с помощью этой мягкой силы, что мы достигнем всего, чего мы хотим, но без применения сил. Третий этап начинает вырисовываться при Трампе. С одной стороны, происходят чисто шизофренические действия, типа действия, например, Северной Кореи. То я грожу ее стереть в порошок, а потом я говорю, знаете, я был бы очень рад посидеть с хорошо откормленным лидером и обсудить наши дела. Такое же отношение с Путиным. С одной стороны, с Россией угроза, мы вас ужмем санкциями. Но с другой стороны, понимание того, что нужно находить компромисс. Находиться компромисс и в Восточной Европе, и в Сирии. Поскольку этот момент еще не кристаллизировался в сознании элит, идея об ограниченной возможности американской возможности, то это все вызывает этакие, скажем, непредсказуемые шизофренические действия. С точки зрения Кремля, как я читаю этот Кремль, они не хотят они абсолютного господства. Дайте нам кусок нашего пирога на Восточной Европе. Кое-что дайте нам на Ближнем Востоке. Эта модель, в общем, во многом сходна с моделью холодной войны, где было тоже разделение сфер влияния и возможностей. И отсюда Кремль так любит Киссинджера. И Путин его встречал, и туда прибыл Киссинджер, 94-летний старик, и газета «Завтра» о нем написала, так сказать, вообще панегирик, о неком таком мистическом скорбе, который, значит, содержит в себе и мировую власть, и мировую мудрость.
Дмитрий, но вы все же говорите об абсурдной, на взгляд подавляющего большинства американских аналитиков, идее так называемой «большой сделки» со страной, которая не вызывает доверия у соседей, экономика, которая равна итальянской экономике, страной, которая способна причинять лишь проблемы, чтобы привлечь к себе внимание. Грегори Серьезно вообще эта идея раздела пирога с Путиным, которую, кстати, Трамп отмел в своей варшавской речи?
Я считаю, что Путин больше всего хочет это выживаемости его режима, его людей вокруг него. И самое главное, это сохранение своих богатств. А идеологии здесь никакой нету. Я согласен с Дмитрием полностью, что у него нету никаких гигантских амбиций на весь мир, завоевание территорий. Да нет. Все, что он хочет, чтобы в России не было бунта, и чтобы его там не вынесли из Кремля и не сделали с ним то, что сделали с Муаммаром Каддафи.
Дмитрий Шлепендох, все-таки чем чреваты вот все эти коллизии, о которых мы говорили?
Есть такой правый публицист, который любил очень Путин, Леонтьев. И он совершенно правильно сказал, с моей точки зрения, что если раньше, во время холодной войны, обе стороны знали свои пределы, в общем-то сказать, поступали во всех случаях рационально, то сейчас наступает эпоха иррациональных действий. Причем иррациональность вовсе не обязательно исходит от мистических русских, иррациональных персов. Она может исходить вполне от таких же иррациональных американцев.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Ловушка Путина для Трампа. Чем чревата попытка сына президента Трампа получить компромат на Хиллари Клинтон? Мог ли Трамп-младший стать объектом российской спецоперации? Почему президент Трамп осуждает Россию и превозносит свои отношения с Путиным?» В передаче участвовали вице-президент американской правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон, профессор Хьюстонского университета Пол Грегори, историк-профессор университета Индианы Дмитрий Шлепендох и глава американской аналитической фирмы HWA Грегори Глушко. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.